Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире снова программа «Краеведческие записки», и я, ее ведущий, ученый-секретарь Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского Артем Валерьевич Ермаков. Продолжаю путешествие по бескрайним фондам нашего музея, и конкретно в этом выпуске, как я и обещал неделю назад, мы продолжаем фарфоровую тему. Она, хотя и хрупкая, но поскольку вот коллекция насчитывает в нашем фонде более 2000 экспонатов, то обстоятельный разговор о ней занимает достаточно долгое время. У нас в гостях вновь старший научный сотрудник научно-фондового отдела музея, магистр музееведения Лена Николаевна Гурова. Здравствуйте.
Добрый день.
Мы с вами остановились на описании наиболее редких, старинных, уникальных экспонатов нашей фарфоровой коллекции. Ну, вот сейчас перейдем к не менее уникальным, но менее редким, когда уже в 19-м, начале 20 века фарфор, хотя и сохранял статус товара элитного потребления, все равно в крестьянских семьях он вряд ли встречался. Но в любом случае фабрик, производителей было уже много. Давайте их перечислим.
Ну, начнем, конечно, с основоположника, да, это императорский фарфоровый завод, затем завод Гарднера, завод Попова, завод братьев Корниловых, Фрапунова-Нового, Кузнецова, ну, потом он практически чуть ли не монополистом стал, когда стал скупать фарфоровый, очень у него удачно шли дела. Матвей Сидорович, Кузнецовский фарфоровый завод. Все заводы представлены в коллекции нашего музея. Это мы можем гордиться. Не каждый музей может, так скажем, такой коллекцией похвалиться.
И, конечно, я опять напомню о нашем сибирском заводе братьев Переваловых, но сразу скажу, что разговор о его коллекции у нас будет отдельный, потому что она большая, местная.
Да, и совершенно верно. Она требует отдельного времени, отдельной программы.
Но она на равных, эта продукция, тем не менее, конкурировала с той, о которой мы сейчас будем говорить. Ну вот, давайте теперь по экспонатам.
Ну вот, продолжу про экспонаты, потому как мало того, что сами экспонаты красивые, интересные, у них еще зачастую бывает интересная легенда, как они поступают в музей, каким образом, от кого, в каких семьях бытовали. То есть это тоже отдельная тема, так скажем, для разговора. В 1994 году у жительницы города Иркутска Марины Михайловны Куперман была закуплена коллекция декоративно-прикладных вещей. И среди вот этих вещей была фарфоровая позолоченная чашка с росписью. Вот как раз она была произведена на заводе Попова. Это подмосковный завод, он был один из лучших предприятий, таких ведущих предприятий России XIX века. Многие технические и художественные приемы декора, вот изделия этого завода, свидетельствуют именно о влиянии французского, ну, немецкого фарфора. Чайная посуда Попова, которая изготавливалась, она имела разнообразные формы, но чем он был интересен, вот этот фарфор, он был очень насыщен декоративными элементами, и зачастую вообще белый фон отсутствовал на вот этих предметах. И вот именно наша фарфоровая чашка, которая у нас в фондах есть сейчас, она типичный представитель продукции Попова, потому что она полностью декорирована таким пейзажем снаружи, а внутри она полностью золоченая. Это вот прямо яркий представитель изделий фабрики Попова.
Это ведь ручная роспись?
Да, совершенно верно, роспись ручная. Ну и вот нужно сказать, что какой-либо аналог нашей коллекции отсутствует. То есть эта чашка одна единственная у нас, изготовленная на заводе Попова.
Продолжая разговор о продукции других фабрик.
В 2001 году музеем была приобретена коллекция предметов быта, отражающая историю города Иркутска и Сорга. Значит, было
Восточно-сибирского отдела императорского, ну, а с 17-го года просто Русского географического общества.
Общество, да. А, в общем, вот эти вещи, они принадлежали известным иркутским семьям, это Пешковы, Пророковы, Витковские. И среди вот фарфоровых предметов, которые были приобретены, были 6 подставных тарелок, которые изготовлены были на заводе братьев Корниловых. тарелки эти такой традиционной формы с волнистым краем. Братья Корниловы, они тоже выпускали фарфор такого высокого качества для людей знатных, и даже ко двору их фарфор привозили, подавали. И поэтому в семьях вот в обычных-то так братьев Корниловых и не встретишь. Поэтому это тоже, скажем, предметы редкие. И вот тарелки, которые поступили у нас вот в количестве 6 штук, еще раз повторюсь, ну, достаточно они интересные.
Что такое подставные тарелки?
Подставные тарелки, то есть это вот когда подавали первое блюдо, под тарелку с супом была тарелка еще подставная. Ну, естественно, это был, скорее всего, сервиз на 6 персон. Ну, вот у нас есть как раз 6 тарелок. Ну, и еще хочу сказать, что помимо этого в фондах музея есть еще один предмет, который произведен на заводе братьев Корниловых. Это фарфоровый соусник.
Так, сейчас мы прервемся на рубрику «240 секунд музейной истории», а потом прослушаем про него.
240 секунд музейной истории.
Сегодняшнюю рубрику «240 секунд музейной истории» хотелось бы посвятить человеку, чья деятельность с музеем в 20-х годах 20 века была связана косвенно, но не по его вине. Это известный сибирский краевед, один из основателей сибирской библиографии, Пантелеймон Константинович Казаринов. Родился он в августе 1885 года в Иркутске, учился в духовной семинарии, позднее не закончил ее в связи с событиями 1905 года, приквалифицировался на юриста и вот работал, окончив Петербургский университет, в структуре судебного ведомства, в частности, например, с 12 по 19 год был мировым судьей в селе Усолье. Одновременно, с середины 10-х годов, он очень активно сотрудничал с Восточно-Сибирским отделом Русского географического общества и особенно с его библиотекой и с целым кустом учреждений, которые вот вокруг музея образовались в связи с гражданской войной. В частности, он первый создал книжный кружок «Друзья книги» при госуниверситете, работал по книжному делу на педагогическом факультете, читал лекции о библиотечном деле, библиографии, правовой охране книги, заведовал библиотечной секцией отдела народного образования, стал основателем общества библиотековедения в Иркутске. Но все это, в том числе и то, что он был фактическим председателем Восточно-Сибирского отдела РГО с 1922 по 1927 год, с музеем оказалось связано мало. А почему? Ну, во-первых, потому что музей был отобран у отдела Русского географического общества в 20-м году и переподчинен отделу народного образования, позднее ведомству культуры. В 20-е годы это был отдел народного образования, и у отдела осталась только библиотека, то есть фактически вот этот комплекс зданий, который мы сейчас знаем на Карла Маркса 2, он разделился. Основное большое здание стало служить музейно-образовательным целям, в значительной степени политизированным. Ну, слава богу, что по крайней мере, сохранили собранные предыдущими поколениями исследователей географического общества коллекции. А библиотека осталась в распоряжении отдела РГО еще более чем на 10 лет. И вот в рамках библиотеки продолжалась по существу музейная, особенно музейно-издательская деятельность. Он ведь не только редактировал и издавал «Известия» Восточно-Сибирского отдела, которое во многих случаях региональных отделах после революции просто прекратили свое существование как издание. К этим «Известиям» был целый куст краеведческих изданий, которыми сейчас активно пользуются как историки Восточной Сибири, так и этнографы, и археологи. Вот музей ничего не издавал тогда, да и вообще задачи такой перед ним не ставили. А музейные коллекции описывали, распространяли и продолжали, собственно говоря, собирать сотрудники РГО под руководством Казаринова. Более того, он составил один из первых списков расхищенного в 1920-22 году, пока нормальный музейный учет не наладился. Список изданных под его руководством книг в Иркутске насчитывает порядка 40 экземпляров, а сам он за сравнительно короткие вот эти голодные 20-е годы сумел не только уберечь библиотеку старого отдела РГО от разбазаривания, но и довести ее численность до 40 тысяч экземпляров. Напомню, это более чем половины нынешнего нашего музейного фонда. Казалось, его карьера пошла в гору, его пригласили библиографом в Новосибирск, где он стал одним из основателей краевой научной библиотеки столицы Западной Сибири. Соответственно, там он стал ученым-секретарем, а фактически руководителем издания такого регионального, как Сибирская советская энциклопедия. Но в 1933 году ему припомнили его судебное прошлое и службу мировым судьей, и службу уездным товарищем прокурора в годы колчаковского правительства, и он был арестован. Сибирская энциклопедия была рассыпана, следующий том вышел только в Нью-Йорке через 60 лет. А сам Пантелеймон Константинович был отправлен на Соловки, где, кстати, несмотря на тяжелейший лагерный режим, продолжал заниматься краеведческими исследованиями и составил путеводитель по Соловецкому архипелагу, которым до сих пор ученые пользуются. А потом в 1937-м в рамках новой волны репрессий был переведен в Карелию, где и расстрелян. Место погребения этого выдающегося иркутского краеведа, сотрудника нашего музея, который так и не получил музейного удостоверения, неизвестно.
240 секунд музейной истории.
Итак, в эфире снова передача «Краеведческие записки». Ну, давайте дослушаем про соусник.
Про соусник, да.
Братьев Корниловых.
Значит, ну, соусник он традиционной формы, белого цвета, с двумя ручками. Края его и ручки украшены, декорированы такой тонкой золотой отводкой, ну, то есть линией. На внешней части донышка имеется цветная марка. То есть вот у них, по-моему, у братьев Корниловых, но я не встречала, у них, по-моему, марка, как бы они не видоизменяли. Это на голубом щите изображен герб России, а ниже герба лента с надписью «Братьев Корниловых в Санкт-Петербурге». Соусник был произведен где-то примерно в конце 19-го, начало 20-го веков и был приобретен у жителей города Иркутска-Красовского в 1985 году. Вместе с другими вещами вот этот соусник хранился в семье Красовских и передавался по наследству.
Ну что ж, давайте теперь перейдем к изделиям фабрики, завода-изготовителя, название владельца которого довольно сложно выговорить.
Это Храпунова-Нового. Благодаря Людмиле Алексеевне Оглоблиной фонду музея пополнились бытовыми предметами конца 19 века. Она передала безвозмездно в коллекцию музея около 20 предметов, вещи также принадлежали ее семье, и вот в том числе была передана чашка с крышкой и блюдцем, которые были произведены на заводе Храпунова-Нового. Но нужно сказать, что это тоже предметы, нужно отнести к предметам редким, потому как тоже не часто в собраниях музеев вот встречаются предметы с такой маркой. Это чашка с крышкой из тончайшего фарфора. Тулово имеет форму цилиндра, ну, то есть вот сама форма такая цилиндрическая, но что еще интересно, что она вот, знаете, на такой рельефной ножке, очень красивой, золоченой, такой, знаете, крученой-верченой, так скажем, ножка она такая вот, ну, непростая.
Это какой-то уже серебряный век, да?
Да, скорее всего. И вот она переходит в такой рельеф-декор на тулове, конечно, все это ручная роспись, и ручки, они вот не традиционной формы, да, вот такой петелькой, а они вот, как так скажем, ну, геометрической редкой формы такой, как вот, как треугольник. Ну, то есть это тоже вот, это уже, знаете, ну, не просто чай попить, а, так скажем, попить чай очень красиво, да. Ну, причем еще вот крышка у нее есть, то есть также она декорирована, как и сама кружка. И еще есть блюдце, то есть подставное блюдечко, на котором эта кружечка очень красиво стоит.
Как вы думаете, вот такой вопрос, это часть сервиза или это индивидуальная чья-то пара, которая вот была подарена одна на одного человека?
Я думаю, что это индивидуальная пара. И работа, так скажем, ручная, ну, полностью, не только роспись, но и как бы работа ручная, потому что, ну, вот такую сетку делать, ну, как бы можно только при ручном вот производстве.
То есть вот уже постепенно традиции и использование фарфоровых предметов, если раньше это был такой обязательно пышный какой-то обед или прием, ну, может быть, и чай, но все равно это очень публичное, массовое действие, то вот здесь мы через предмет видим, как постепенно фарфоровые предметы превращаются в предметы личного употребления. Их не обязательно демонстрировать, ну, или только, может быть, одному-двум самым близким людям.
Да, совершенно верно. Это очень интересные предметы, он тоже у нас в таком исполнении, можно сказать, он один-единственный в нашей коллекции.
Мы сейчас прервемся для анонса других музейных мероприятий, а потом продолжим наше фарфоровое путешествие.
Первого июня, в День защиты детей, в 11:16, отдел «Окно в Азию» Иркутского областного краеведческого музея имени Муравьева-Амурского приглашает юных посетителей на посвящение в Иркутяне. Это интерактивное мероприятие, рассказывающее об истории города Иркутска в формате прогулки по Иркутской слободе, 130-му кварталу. Участники познакомятся с историей родного края, традициями и бытом жителей Иркутска XIX века, а также поучаствуют в различных играх. На мероприятие необходима предварительная запись по телефону 259-821. Адрес отдела: улица 3 июля, 21А. В этот же день отдел истории музея предлагает юным иркутянам поучаствовать в игровом квесте «Сибирь-Сибирь». Игра предназначена для школьников среднего и старшего возраста и проводится на базе музейной экспозиции, способствует получению краеведческих знаний, развитию у участников игры логического и ассоциативного мышления, воображения, находчивости, умения работать в команде. На мероприятие также необходима предварительная запись по телефону 333-449. Адрес отдела: улица Карла Маркса, 2.
Мы продолжаем программу «Краеведческие записки», и следующий у нас на очереди, ну вот если про Храпунова Нового, честно говоря, я даже и не слышал, пока мы не готовились к передаче, то словосочетание «гарнеровский фарфор», оно встречается в русской литературе достаточно нередко, классики, и тоже свидетельствует о достаточно высоком мощном положении уровня потребления того круга, где оно попадается.
Да, совершенно верно. К дореволюционной коллекции фарфора относятся также изделия завода Гарднера, знаменитого завода Гарднера, потому что, как известно, что он как раз и был главным поставщиком фарфора к императорскому двору. В фондах нашего музея насчитывается около 30 изделий из фарфора, произведенных на этом заводе. Ну, коллекция представлена разнообразными предметами. Это чайные пары, кофейные чашки, кофейные пары, блюдца, тарелки разного диаметра и разного назначения, миски, молочники. Ну вот об одном предмете хотелось бы мне рассказать особенно, хотя, в общем-то, о всех вот этих 30 предметах можно говорить бесконечно. Это скульптура «Мужик с балалайкой». Ну, среди частных фарфоровых предприятий уже говорили, да, что Гарднер занимал ведущее положение, и его изделие отличал вот именно высокий технический и художественный уровень. Ну, вот будучи коммерческим предприятием, завод выпускал изделия двух категорий, как я уже говорила, для узкого круга богатых заказчиков, это дорогие высокохудожественные произведения, и сравнительно, ну, простые, немного подешевле. И вот как раз вот, которые высококачественные произведения, это как раз вот скульптура «Мужик с балалайкой».
Я просто хотел обратить внимание радиослушателей, да, вот с одной стороны это предмет роскоши, а посмотрите, какой у него сюжет. А это тоже определенная мода, веяние времени в второй половины XIX века, вот наиболее радикальное проявление этой моды – это хождение в народ.
Да, совершенно верно.
Когда люди там обращаются, ну, а люди посерьезнее, они просто вешают сюжеты из народной жизни, передвижников себе на стену,
совершенно
закупают
верно,
по
да.
очень большой цене, ну, и в том числе и вот фарфоровые сюжеты из крестьянской жизни для людей, которые, в общем, крестьян видели в своем повседневном существовании не так уж часто, и сами точно крестьянским трудом не занимались.
Этот предмет появился у нас в 2012 году, и можно его отнести к редким экспонатам. Был приобретен он у коллекционера Томиловой, и по марке можно датировать его производство где-то примерно 1880 год, то есть время, которое еще предшествовало продаже завода Кузнецову. Ну, как известно, Матвей Сидорович потом завод Гарднера выкупил, но марку также он выкупил, и марка оставалась та же. Но, тем не менее, вот это как раз именно до продажи Кузнецову. Ну, это фарфоровая пластика, что вот можно сказать, малых форм. Мы видим мужчину средних лет, сидящего на скамейке и играющего на балалайке. Он в традиционной русской одежде, рубаха, косоворотка, такого голубого насыщенного цвета в крапинку, подпоясан кушаком, и на нем коноплянные штаны, лапти, ну, в общем, такая колоритная очень фигура. На скульптуре имеется печатная марка по бисквиту красного цвета в виде государственного герба, и под которым в овальной рамке изображен герб Москвы, Георгий Победоносец, и еще ниже надпись «Фабрика Гарднера в Москве». То есть вот очень такой знаковый предмет, красивый и яркий представитель завода Гарднера.
Я напомню, что даже если на выставках не присутствуют наши экспонаты постоянно, есть еще такая штука, как государственный каталог. Мы про нее не очень часто говорим, но наиболее яркие предметы, их фотографии, они туда попадают, и их можно, ну, правда, проявив определенную сноровку, на этом сайте госкаталога поискать.
Да, там достаточно просто. Заходишь в госкаталог, ищешь Иркутский областной краеведческий музей, и затем в наименовании по материалу, допустим, фарфор, да, тебе может выйти весь фарфор, либо там мужик в балалайке вы можете запросить. Ну, то есть по-разному. И да, можно эти предметы все увидеть в госкаталоге.
Сразу для тех, кто надеется скачать в высоком разрешении фотографию, их немножко огорчу, чтобы получить высококачественный снимок, все-таки надо обратиться в музей непосредственно, но, тем не менее, получить общее понятие о предмете можно и по тому снимку, который там размещен.
Да, совершенно
вот, сейчас прервемся на анонс еще одного музейного мероприятия и потом продолжим нашу беседу.
Третьего июня в 17:30 отдел «Окно в Азию» приглашает всех желающих на публичную лекцию «Повседневность в Сибири. Прошлое и настоящее». Лекция организуется на базе выставки «Века и вещи» и посвящена сравнению старого и нового в быте, традициях и облике материальной культуры населения Сибири. В рамках мероприятия состоится короткая экскурсия по выставке, после которой попробуем порассуждать о современности и о прошлом, далеком и близком. Специальный гость мероприятия, историк и политолог Сергей Шмидт, расскажет об одном из самых контрастных моментов отечественной истории, об эпохе перемен XX века, периоде перестройки, с точки зрения эволюции повседневности. Адрес отдела: улица 3 июля, 21А. Вход свободный.
Продолжаем нашу беседу, наше путешествие по коллекции фарфора Иркутского областного краеведческого музея. И я так забываю все время лишний раз называть имя нашей сегодняшней собеседницы, старшего научного сотрудника научно-фондового отдела музея Лена Николаевна Гурова. Там так интересно много рассказывает. Ну и мы, наконец, дошли до понятия, которое, ну, даже и не очень крупных и богатых коллекционеров интересует, и то, что ищет обычно в каких-то старых квартирах, это кузнецовский фарфор.
Да.
Его много, его подделывают, его...
Что говорит о его популярности.
Да, ну и, в общем, он, насколько я понимаю, предназначался даже вот годы своего изготовления не только для высшей аристократии, но и потреблялся и средним классом.
Да, совершенно верно. Этот фарфор был, фаянс и фарфор был доступен, в общем-то, массовому потребителю. Да, как уже сказал Артем Валерьевич, самую большую группу предметов дореволюционного фарфора, конечно, представляет фарфор фабрики Матвея Сидоровича Кузнецова, состоящий главным образом из типовых предметов. Их насчитывается в фондах наших около 200. Изготовленных они в разное время. Некоторые предметы, конечно, как и в предыдущие разы, они заслуживают особого внимания, поэтому я скажу об этих предметах немножко так поконкретнее, так скажем. Была передана коллекция в дар музею пенсионеркой, иркутянкой Аллой Николаевной Соловьевой. Это жительница города Иркутска. Ее мать, Муза Александровна, была дочерью попечителя Иркутского учебного округа Вознесенского. Сама она окончила институт благородных девиц и после его окончания работала учительницей в Верхоленске, затем в железнодорожной школе города Иркутска. Как раз вот ее дочь Алла Николаевна, она передала в музей две фарфоровых досточки. Доска, да, кухонная такая. И поэтому, они, знаете, такие тоже яркие представители именно вот завода Кузнецова. Мы очень благодарны, потому что длительное время... Они находились в семье Соловьевых, и были переданы, конечно, это очень важно. Еще с такой интересной легендой, как я уже говорила.
Они не очень повреждены?
Нет, сохранность вообще идеальная, понимаете, вот насколько раньше ценили фарфор, любили фарфор, им пользовались, но настолько аккуратно, что вот, видимо, все время была очень хорошая обработка, нашатырем, мылом, ко всем праздникам, как раньше любили, там, фарфор мыть, хрусталь и так далее. Фарфор же, он же может храниться столетиями, только нужен за ним надлежащий уход, вот и все.
Так, давайте о нем, может быть, немножко поговорим в самом конце. Угу. Какие еще кузнецовские предметы?
Очень интересный экспонат. Это фарфоровая кружка, которая была также передана в дар в наши фонды. Где-то датируется она второй половиной 19 века. Она голубого такого цвета, нежного, очень красивый такой фон у нее. И, значит, в центре кружки изображена дама в одежде где-то 18 века с прической, вот именно по моде того времени. Венок из роз у нее в прическе. Вплетен. Роспись надглазурная, но еще интересно это тем, что вот сама дама, исполнение, это деколь. То есть сейчас это для нас, это, так скажем, анахронизм, потому что все это вот делается лазером и так далее, эти наносятся рисунки. А деколь это, как переводная, так скажем, картинка. Она клеилась на изделие, затем происходил обжиг, затем, еще немного надглазурной техникой работали. И вот, в общем, такое интересное. Интересный предмет, очень красивый предмет, марка тоже голубого цвета с изображением двуглавого орла со скипетром и короной и надписью «Товарищество Матвея Сидоровича Кузнецова».
Хочется тоже заметить, что современные эти переводные картинки, они тускнеют, выцветают достаточно быстро, то есть, хотя технология близка, материалы, краски, которые там были использованы, они, конечно же, совсем другие.
Да, совершенно верно. Здесь, видите, середина 19 века, но в идеальном состоянии предметы.
Давайте напомним нашим радиослушателям, что значительную часть описанных сегодня предметов можно увидеть прямо сейчас в рамках выставки, проходящей в музейной студии Иркутского областного краеведческого музея «Безумное чаепитие». Собственно, и там мероприятия есть в рамках этой выставки, которые еще более подробно позволяют с экспонатами познакомиться. Елена Николаевна, вы обещали рассказать, как за фарфором правильно ухаживать.
За фарфором правильно ухаживать, как мы ухаживаем в фондах нашего музея. То есть обработка двукратная в год слабым раствором нашатырного спирта. То есть, если предмет имеет без видимых повреждений, то есть сохранность его полная, мы его протираем, так скажем, влажной тряпочкой. Если вдруг сохранность предмета не полная, то только сухая чистка. потому как должны не только охранять эти предметы, но и сохранять в таком виде, в каком они есть хотя бы.
Ну, понятно. Кстати, вот эта штука с нашатырем, она и к статуэткам тоже относится.
Если это не бисквит, то да, можно. А если это бисквит, то только сухая чистка.
Ну и последний вопрос, тут уже, конечно, к вам не как к хранителю, а просто как к знатоку, потому что в музее, безусловно, предметами уже ни для каких целей, кроме выставочных, не пользуются, а вот те, у кого фарфор, может быть, даже гарнеровский или кузнецовский, до сих пор еще находится в пользовании. Вот после использования чем стоит и чем не стоит его мыть?
Да, мыльной водой теплой. Вообще без проблем. Вы знаете, я вот хочу сказать, что в Иркутске очень много было зажиточных людей, и поэтому фарфор вот Кузнецова, Гарднера встречается не так уж и редко, потому что бывает, что вот нас приглашают оценить, да, вот предметы, которые там передались от бабушки, достались по наследству, и, в общем, достаточно часто смотрим в сервантиках, а может быть, даже на кухне стоит чайная чашка Кузнецова, и ею активно пользуются люди, поэтому, ну, в общем, я говорю, что фарфор, ну, вот единственное, что он хрупок, а так он может храниться столетиями. Единственное, что надглазурная роспись, она, конечно, постепенно смывается. Уж тут как за ней не ухаживай.
Ну что ж, напомню, что сегодня у нас в гостях с таким подробным рассказом, уже второй выпуск, о фарфоровой коллекции Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского, ну, ее дореволюционной части, с которой мы сегодня наконец-то закончили, была старший научный сотрудник музея, магистр музееведения Елена Николаевна Гурова. Большое вам спасибо.
Я вам очень благодарна, потому что про фарфор и про наши коллекции можно рассказывать бесконечно, поэтому я с удовольствием это делаю. Приглашайте еще.
Через некоторое время мы займемся, наконец, хайтой более прицельно. Тоже еще, кроме иркутян, расскажет об этом. И советским фарфором в целом у него тоже интересная коллекция, особенно агитационные разные предметы. Ну, а сейчас мне, ученому-секретарю музея Артему Ермакову, осталось только, заканчивая выпуск, напомнить, что справки по любым музейным мероприятиям рабочее время можно выяснить по телефону 33-62-30. Информацию о музее узнать на нашем музейном сайте www.museum-irkutsk.com или на страницах наших блогов, в социальных сетях. До новых встреч. До свидания.
Краеведческие записки. Совместный проект Иркутского областного краеведческого музея имени Николая Николаевича Муравьева-Амурского и Иркутского радиоканала.